Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем третий урок по церковнославянскому языку. Как помнят наши постоянные слушатели, уроки по церковнославянскому языку мы посвящаем разбору богослужебных текстов. И в этом учебном году мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова, обращаясь к канону праздника. Следует отметить, что Церковь в своем богослужении готовит нас к наступлению праздника Рождества Христова тем, что с понедельника после недели по воздвижении, то есть с понедельника после того воскресенья, которое следует за праздником воздвижения, воздвижения креста Господня, согласно богослужебному уставу читается Евангелие от Луки на литургиях, то самое Евангелие, в котором наиболее подробно описывается пришествие на землю Сына Божия. Это единственное Евангелие, в котором рассказывается о Благовещении, о Сретении младенца Иисуса в Иерусалимском храме. Одно из двух Евангелий, наряду с Евангелием от Матфея, которое рассказывает о самом событии Рождества, но повествования в этих Евангелиях разные. В Евангелии от Луки рассказывается о поклонении пастырей, о поклонении пастухов, которое произошло непосредственно в ночь Рождества. И вот это Евангелие, наиболее подробно рассказывающее о воплощении второго лица Троицы, читается с понедельника после недели по воздвижении, как мы уже сказали, то есть с понедельника нынешней недели на литургиях читается это Евангелие, и таким образом Церковь напоминает нам о грядущем празднике Рождества Христова. Канон, о котором мы говорили на двух предыдущих занятиях в этом учебном году и будем говорить сегодня, это особый гимнографический жанр, то есть жанр богослужебного текста, который, согласно богослужебному уставу, предназначен для того, чтобы исполняться, перемежаясь стихами библейских песней. Мы говорили на предыдущих занятиях, что первая песнь канона должна по богослужебному уставу исполняться, перемежаясь стихами песни пророка Моисея из 15 главы книги Исхода. Вторая песнь канона обычно пропускается, она есть только в некоторых канонах, в основном она в Великий пост звучит. Что же касается третьей песни канона, она должна по богослужебному уставу исполняться, перемежаясь стихами песни пророчицы Анны, песни, которая изложена во второй главе первой книги Царств. Эту песнь святая Анна, пророчица, воспела после того, как забеременела пророком Самуилом. Будучи бездетной, она молилась Богу о том, чтобы ей родить дитя. И вот Господь даровал ей это, и она воспела благодарственную песнь. Начало этой песни по-церковнославянски звучит следующим образом. «Утвердися, сердце мое в Господе, вознесеся, рог мой в Бозе моем, расширишася уста моя на враги моя, возвеселихся о спасении Твоем». В русском синодальном переводе «возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем». В современном богослужении приходском канон на утренне мы слышим уже без библейских песен, например, канон «Праздник Рождества Христова». Тропари канона исполняются, читаются, перемежаясь припевом «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Но поскольку богослужебный устав предполагает исполнение со стихами библейских песней, то строфы канона первая из которых называется «Ирмос», а последующие «Тропари», вот эти строфы должны определенным образом отражать в себе содержание соответствующей библейской песни. И вот если мы обратимся к третьей песне первого канона в праздник Рождества Христова, то некоторые из его строф заканчиваются словами «Вознеси рог наш, свят еси Господи», как, например, заканчивается «Ирмос», или вот второй тропарь «Возвысивай рог наш, свят еси Господи». Эти слова перекликаются со словами песни пророчицы Анны из второй главы первой книги «Царств». «Вознесеся рог мой в Бозе моем». Слова «свят еси Господи» напоминают слова из той же песни пророчицы Анны. «Яко несть свят, яко Господь, и несть праведен, яко Бог наш, и несть свят паче тебе». В русском синодальном переводе «нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Кстати говоря, само слово «канон», как мы уже отмечали в предыдущих передачах, в переводе значит «правило». И вот такое название для данного гимнографического жанра обусловлено тем, что строфы канона должны подражать библейской песне, то есть должны быть составлены по правилу, образцом, правилом для них служит соответствующий библейский текст. Поэтический библейский текст. Итак, служба праздника Рождества Христова содержит два канона. Исполняются они таким образом. Сначала исполняется первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. После этого третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Вторая песнь, как мы уже отметили, отсутствует. Затем, после того, как прозвучит текст, именуемый «Ипокои», исполняется четвертая песня первого канона и четвертая песня второго канона и так далее. Сегодня мы обратимся к тексту третьей песни первого канона на праздник Рождества Христова, «Ирмос» ее, то есть первая строфа. Слово «Ирмос» в переводе значит «связка», то есть текст, который представляет собой переход от текста библейской песни, который должен был бы звучать в идеале на богослужении, переход от текста библейской песни к тексту самого канона. Итак, «Ирмос» третьей песни первого канона. «Прежде век от Отца рожденному нетленно Сыну и в последняя от Девы воплощенному бессеменно Христу Богу возопиим, вознеси рог наш, свят еси Господи». Итак, «прежде век от Отца рожденному нетленно Сыну». «Прежде век» или «предвечно рожденному от Отца нетленно Сыну». Слово «нетленно» современная исследовательница церковнославянского языка Ольга Александровна Седокова предлагает в данном случае переводить следующим образом: «без истечения, не путем эманации». Надо объяснить, что все это значит. Слово «эманация» — латинское слово, которое в переводе и значит «истечение». Это термин античной философии, термин, который описывает представление такого философского направления, как неоплатонизм, представление о бытии абсолюта. С точки зрения неоплатонизма, Бог есть безличный абсолют, единое в терминологии этого философского направления – но единое, которое нельзя познать, с которым нельзя вступить в общение, нечто безличное. В неоплатонизме, в этом философском направлении, главой которого был философ Плотин, было специфическое представление о Троице. Вот как описывает это представление Владимир Николаевич Лоский. русский богослов XX века. Плотиновская Троица состоит из трех единосущных ипостасей – единое, ум и душа мира. Однако их единосущность не поднимается до троичной антиномии христианского догмата. Она представляется нам как бы нисходящей иерархией и проявляется в непрерывной эманации ипостасей, которые, переходя одна в другую, одна в другой отражаются. Итак, с точки зрения Плотина, вот это единое, некий абсолют безличный, лежащий в основе мира или находящийся над миром, переполняя себя, изливается и производит эманации, излияния, которые именуются ум и душа мира. Но это сущности низшего порядка. Троица у Плотина представлена как бы нисходящей иерархией, говорит Лосский, и единосущность этих ипостасей не поднимается, по выражению Лосского, до троичной антиномии христианского догмата. Итак, по христианскому учению лица Троицы не происходят друг от друга путем излияния. Они равны, они вечно существуют, они равны по своему божественному достоинству. И поскольку философия, о которой мы говорим, неоплатонизм, в свое время имела значительное влияние на умы христианских богословов, христианских философов, то здесь мы в богослужебном тексте, который мы сейчас читаем, встречаем слово, опровергающее учение неоплатонизма об эманации, об излиянии сына из отца. «Прежде век от отца рожденному нетленно сыну», то есть сыну, рожденному от отца предвечно, без излияния, без истечения, не путем эманации, как вот это предлагает переводить Седокова. То есть сыну, который предвечно рождается от Бога, но также есть Бог, и мы не можем изъяснить образ этого рождения, как пытался делать Плотин в своей философии. Продолжим читать Ирмос, третьей песни первого канона, и в последняя от девы воплощенному бессеменно. В последняя, в последние времена, последняя здесь мы видим прилагательное во множественном числе среднего рода, в обобщающем значении, без существительного, но здесь обобщающее значение, то есть существительное можно подставить при переводе «существительные времена», в «последняя», то есть в «последние времена», воплощенному от девы без семени, бессеменно. «Христу Богу возопиим», «возопиим» здесь повелительное наклонение в первом лице множественного числа, то есть воскликнем, воззовем Христу Богу, и заключительные слова Ирмоса: «Вознеси рог наш, свят еси Господи». Как мы уже сказали, слова эти, последние слова Ирмоса, содержат намек на песни пророчицы Анны, как бы отсылку к тексту песни пророчицы Анны: «Вознесеся рог мой в Бозе моем». Рог в Священном Писании, прежде всего в Ветхом Завете, эмблема силы, славы. Это оружие крупных животных, символ их мощи. Вот отсюда символическое значение рога, как эмблемы символа мощи и славы. Итак, прежде век от отца рожденному нетленно сыну, и в последняя от девы воплощенному бессеменно, Христу Богу возопиим, вознеси рог наш, свят еси Господи. Сыну, рожденному предвечно от отца, без истечения, и в последние времена бессеменно воплощенному от девы, Христу Богу воскликнем: «Возвысивший рог наш, свят Ты, Господи!» Первый тропарь третьей песни первого канона. «Иже дохновения причащся лучшего Адам перстный, и к тлению поползся женскою лестью, Христа от жены видя вопиет, иже мене ради по мне быв, свят еси, Господи!» Итак, «Иже дохновения причащся лучший Адам перстный, иже дохновения причащся лучшего Адам перстный». Слово «иже», с которого начинается этот текст, соответствует греческому артиклю, который не имеет перевода на русский язык. Артикль этот вводит причастие, причащся. На русский язык переводим «приобщившись» или «приобщившийся» или «причастный». Адам перстный, перстный от слова «персть». Слово «персть» в церковнославянском языке значит «земля», «прах», «пыль», вещество, из которого состоит плоть человека. В книге «Бытия», в повествовании о сотворении человека, читаем: «И созда Бог человека персть в зем от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни. И создал Бог человека, взяв прах из земли, и вдуну в лицо его дыхание жизни». И вот это место Библии и заставляет вспомнить тот текст, о котором мы говорим. Тропарь третьей песни первого канона. «Иже дохновения причащся лучшего Адам перстный». То есть Адам, созданный из праха земного, но причастный или приобщившийся лучшего дыхания, божественного дыхания, того самого дыхания жизни, вдунутого Богом в Адама при сотворении. Далее: «И к тлению поползся женскою лестью». Слово «тление» в церковнославянском языке значит «разрушение», «порча», «разложение», «поползся». Причастие от глагола «поползнутися», что значит «поскользнуться», «соскользнуть», «женскую лестью», то есть благодаря лести, благодаря обману женщины. Слово «лесть» здесь имеет значение «обман», «хитрость», «соблазн». Вот благодаря соблазну женщины Адам соскользнул, поползнулся к тлению, к разрушению. Итак, «и к тлению поползся женскую лестью», но соскользнувший к тлению, соскользнувший к разрушению из-за соблазна со стороны женщины. Здесь вспоминается библейское повествование о грехопадении. Далее: «Христа от жены, видя, вопиет». «Христа от жены, видя». На месте слова «видя» употребляется здесь греческое слово, которое значит «выглядывать», «издали смотреть». Можно перевести «завидя издали» Христа, рождаемого женщиной. Ева когда-то соблазнила Адама на нарушение заповеди Божией, из-за чего естество человеческое подверглось порче первородным грехом, а Богородица, вторая Ева, по святоотеческому выражению, исправляет это Евино падение, рождая Христа, соглашаясь в благовещении стать матерью Сына Божия. Слово со значением «завидев издали» заставляет нас вспомнить обещание, которое было дано после грехопадения Богом людям. Обещание о том, что семя жены сотрет главу змия. Это обещание, именуемое в христианской экзегетической традиции, то есть в традиции толкования Священного Писания, первое Евангелие, мы находим в 15 стихе 3 главы книги «Бытия». Обетование, то есть обещание о семени жены. Это понималось всегда святыми отцами как обещание о рождении Христа, который родится без мужского семени, бессеменно. Далее. «Иже мене ради по мне быв, свят еси Господи». Снова здесь слово «иже», которое является заменой греческого артикля. И артикль этот вводит причастие «быв», что значит «ставший». «Мене ради», то есть «ради меня», «по мне быв», «по мне», в соответствии со мной, «ставший, как я, ради меня». «Свят еси Господи», «свят ты Господи». Итак, прочитаем еще раз этот текст и переведем его на русский язык. «Иже дохновения причащся лучшего Адам перстный, и к тлению пополся женскою лестью, Христа от жены видя вопиет, иже мене ради по мне быв, свят еси Господи». Адам бренный, Адам, созданный из праха земного, причастный лучшему дыханию, но соскользнувший к тлению из-за соблазна женщины, завидя издалека Христа от женщины, восклицает: «Ради меня, ставший, как я, свят ты, Господи». Ну вот так можно передать смысл этого текста. Скобаланович, комментатор службы праздника Рождества Христова, переводит следующим образом: «Причастный лучшего дыхания, Адам бренный, и по обольщению жены, подвергшийся тлению, видя Христа от жены, восклицает: «Ставший для меня подобным мне, свят ты, Господи». Следующий тропарь, второй тропарь третьей песни первого канона: «Сообразен бренному умолению растворением Христе быв, и причастием плоти горшия, подав божественного естества, землен быв и прибыв Бог, и возвысивый рог наш, свят еси Господи». Итак, «сообразен бренному умолению растворением Христе быв». «Быв» причастие переводим как «ставший», «сделавшийся», «сообразен бренному умолению». «Бренному» здесь употребляется греческое слово со значением «грязь», «земная грязь», а «умоление» — слово, которое происходит от прилагательного со значением «дешевый», «простой», «умеренный», «ничтожный». Итак, «сообразен бренному умолению Христе быв», то есть «Христе, ты, ставший сообразным ничтожеству, сделанному из грязи». Здесь еще употребляется слово «растворением», слово, которое переводит греческое слово со значением «образование». Скобаланович отмечает, что всю эту фразу «сообразен бренному умолению растворением» можно буквально с греческого перевести как «сообразный бренному незначительному образованию», то есть телу человека. В старообрядческой версии «сообразен бренного худаго растворения», «сообразный бренному незначительному образованию», то есть телу человека. «Ты, Христе, став сообразным бренному незначительному образованию». Далее. «И причастием плоти горшия, подав божественного естества». Причастием, то есть приобщением, соединением. «Плоти горшия». «Горший» значит «худший», «худшего качества». Итак, «причастием плоти горшия, подав божественного естества». «Приобщением к плоти худшего качества, подавший нечто от божественной природы». «Землен быв и прибыв Бог». Слово «землен» здесь переводит выражение со значением «смертный человек». «Землен быв», то есть «ставший человеком и прибыв Бог, и оставшийся Богом». «И возвысивый рог наш, свят еси Господи». «Возвысивший рог наш, свят ты, Господи». Прочитаем еще раз этот текст по-церковнославянски. сообразен бренному умолению растворением Христе быв и причастием плоти горшия, подав божественного естества, землен быв и пребыв Бог, и возвысивый рог наш, свят еси Господи». Скобланович переводит так: «Христе, ставший сообразным бренному умолению через растворение в нем и через соединение с низшей себя плотью, подавший нам от божественной природы, ставший земным и оставшийся Богом, возвысивший рог наш, свят Ты, Господи». Ну вот на этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.